Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас гость историк Александр Николаевич Дугин. Ни в коем случае не путайте его с евразийцем Александром Гелиевичем Дугиным. Вот. Александр серьезный историк. И мы сегодня поговорим о теме, которая не дает жить очень многим нашим либералам. Ну и также она не дает жить очень многим нашим другим ортодоксам с другой стороны. А мы поговорим с ним о так называемых политических репрессиях, ну, предположим, с 17 по 1953 год. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Добрый
Александр, день. Скажите, пожалуйста, когда вы в первый раз начали знакомиться с архивными документами по тематике, и почему это вызвало у вас интерес?
Ну, моя жизнь сложилась таким образом, что в 1988 году мы с моими коллегами работали в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и высших органов государственной власти СССР, нынешний Государственный архив Российской Федерации, в спецхране по теме, не имеющей прямого отношения к истории сталинизма. Ну, так получилось, действительно, так получилось.
Извините, Александр, сталинизм вы употребляете для удобства.
Да, для удобства, чтобы было короче и понятнее.
То есть это не несет никакой оценки?
Не абсолютно.
Ни отрицательной, ни плохой.
Никакой
Спасибо.
Оценки. Вот, и получилось так, что в 1989 году впервые в Советском Союзе в издательстве «Советский писатель и новый мир» вышел трехтомник Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Тот самый знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ», который до этого могли читать только нелегально. Ну, естественно, мы его прочитали, и мой тогдашний начальник, герой Советского Союза Иван Александрович Кандауров дал мне поручение прочитать не просто как читателю, а прочитать с точки зрения историка. Угу. Я получил разрешение на доступ к тем самым документам, о которых Александр Исаевич предполагал, что их вообще нет, или они уничтожены. Мне и Виктору Николаевичу Земскову было разрешено работать с фондами вот этого самого пресловутого ГУЛАГа. Mm. То есть мы получили первыми, действительно первыми, возможность открыть несколько сотен томов архивных дел из фондов ЦГАОРа,
который... ЦГАОР? Это Государственный архив.
Да, теперь это ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, на Большой Пироговской, знаменитой. Угу. Мы проработали где-то больше полугода, изучая только эти документы, сравнивая с теми цифрами, с теми версиями, которые озвучивал Александр Исаевич в своем «Архипелаге ГУЛАГ». Угу. И пришли к неожиданному, в том числе и для нас, выводу. Все те цифры, о которых говорит Александр Исаевич в своем «Архипелаге ГУЛАГ», ну, скажем так, мягко, они не соответствуют действительности.
Это речь. Мягко.
Это мягко. Угу. Они, если это будет интересно вам, реальным слушателям, я
Мне
могу сказать
точно
подробно,
будет.
Да. Ну, о результаты наших исследований мы должны были где-то опубликовать. Ну, чтобы показать, вспомнить, что такое конец 80-х годов, это вот разгар рассуждения о том,
вы, как серьезный историк, корректный, я буду несколько некорректный, назову происходящее вакханалией.
Ну, можно, наверное, и так. То есть палитра политических взглядов на будущее страны стала достаточно широкой. Угу. Причем, как выяснилось чуть позже, из чисто научной проблемы анализ материалов ГУЛАГа превращался постепенно в политическую проблему. И вот это любого историка пугает и настораживает. И когда мы подготовили публикацию, ну, 88-89 год, люди среднего старшего поколения помнят, стал вопрос о том, где публиковать, чтобы то, что мы посмотрели вот в подлинных архивных документах ГУЛАГа, стало известно широкой общественности, так, говоря клишированным языком. Ну, естественно, встал вопрос о серьезной большой публикации в журнале «Коммунист», Ну, естественно, в органе ЦК КПСС, газете «Правда», так, меньшего по объему. Мы подготовили где-то печатный лист, то есть это примерно 24 машинописных странички.
Да, для тех, кто не знает, А4.
Да, ну, А4, правильно, формат А4. Для журнала «Коммунисты» и где-то страничек 7-8 печатного текста для газеты «Правда». Оба эти текста были приняты, прошло время, из газеты «Правда» пришла верстка, мы ее вычитали и сидели и ждали выхода тиража. Долго мы ждали. Могли ждать еще дольше. Угу. Если не интриговать читателя, слушателя и вас, Леонид, то могу сказать одно. Ни в журнале «Коммунист», ни на странице газеты «Правда» эти материалы не появились. На наш вопрос «почему?» внятного ответа тогда, в 89-м году, мы не получили. Дальше позволю поставить себе пока точку или запятую, как вы распорядитесь, как хозяин эфира. Могу рассказать подробнее потом, почему не появились.
Да, почему так произошло, да.
Прошли годы. Мы готовили, и я, и Виктор Николаевич Земсков, свои материалы.
Извините, одну секунду. Значит, для тех, кто этой проблемой интересуется, я уже не раз говорил, Виктор Земсков, «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Книга издана, по-моему, баснословным тиражом в 2000 экземпляров. Да. Вот, это вам не Акунин.
Если говорить о Викторе Николаевиче, то надо упомянуть его работу о спецпоселенцах. Несколько выпусков. Вот, если желающие захотят посмотреть эти материалы, ну, к сожалению, сейчас это только вот в библиотеках, в «Историчке», в «Ленинке». Угу. Ну, и моя скромная монография, которая называется «Неизвестный ГУЛАГ», она тоже сейчас, к сожалению, только вот в библиотеках находится. Там я в этой своей работе небольшой опубликовал и таблички по годам, количество заключенных, количество тюрем, лагерей, колоний, то есть вот по материалам тех самых фондов, о которых я рассказывал в начале. Вот. И еще, Леонид, если вы позволите...
Пожалуйста.
Я, отвечая на ваш первый вопрос, хочу напомнить, что основная часть работ, или, как мы говорим, историографии, сталинизма, она началась после известного 20-го съезда КПСС, угу, ну и не менее известного доклада Хрущева на этом, угу, съезде. Так вот, еще во время работы над «Архипелагом ГУЛАГом», когда мы писали рецензию на эту книгу, мы обратились к этому же докладу и удивились, что Никита Сергеевич Хрущев в 56-м году, будучи первым лицом в государстве и партии, назвал цифру заключенных ГУЛАГа. Я ее на память могу произвести, ручаюсь за точность. 10,4 миллиона человек.
Это всего-навсего нарастающим итогом или
нет,
какой-то
определенный... Это по состоянию вот на момент смерти Сталина. Да. На 53-й год, говорит он в своем докладе, в лагерях и колониях ГУЛАГа.
Извините, у нас... Александр, но ведь ему готовили доклады и Круглов, министр внутренних дел, и Серов, будущий председатель комитета государственной безопасности. По-моему, там были другие немножко цифры.
Нет. Цифры были немножко другие. Если мы будем в источники подготовки этого доклада сейчас углубляться, то далеко уйдем и потратим массу драгоценного, хорошо, времени нашего сегодня. Я вам могу сказать, что окончательную редакцию осуществлял сам Никита Сергеевич. И цифра 10,4 миллиона человек принадлежит его перу. Угу. Ну так вот, вот эти вот цифры, 10,4 миллиона, так же, как и... все другие 61 упоминание в этом докладе имени Сталина и Берии были потом проанализированы не нами, не советскими и не российскими историками, а нашими зарубежными друзьями, которых не так много, в отличие от наших западных партнеров, которых очень много. Так вот, я позволю себе назвать имя и фамилию этого историка из Соединенных Штатов Америки. Это историк-философ, известный. Зовут его Гровер, фамилия его Ферр. Угу. Да. Вот он написал книжку уже в наши дни, в 2007 году она была издана, «Антисталинская подлость».
Да, я знаю.
Которая анализирует все 61 упоминания доклада, в докладе Хрущева имен Берии и Сталина. И он в этой книжке подробно рассматривает все эти утверждения и приходит к парадоксальному выводу, с которым... ну, даже спорить нельзя, по-моему. Любой читатель, ознакомившись с этой книжкой, должен согласиться. что все эти 61 упоминание имен Сталина и Берии оказались ложными. То есть весь доклад на 20-м съезде Хрущева – это полная профанация, полная фальсификация, сознательная, причем, подчеркиваю, фальсификация Хрущевым всей предыдущей истории с точки зрения той темы, о которой мы сейчас с вами разговариваем в этой студии и пытаемся рассказать какую-то часть правды.
Александр, если уж к слову пришлось, есть работа, она для либерал-демократов прямо как Библия. Роберт Конквист «Великий террор». Вы знаете, я даже не мог в свое время понять, я ее когда ее тогда на английском читал, как человек, не будучи допущен к серьезным архивным документам, может утверждать подобные вещи. Вот ваше мнение как профессионального историка по поводу Роберта Конквиста.
Ну, кроме Роберта Конквиста, можно назвать целый ряд и других специалистов.
В кавычках.
Ну, почему? Они считают себя специалистами без кавычек. Вот. И ученых настоящих, которые совершали ошибки при оценке уголовно-правовой политики советского государства при Сталине. Почему? Ну, во-первых, и вы правы, не было возможности коснуться вот тех самых документов, которые были закрыты до 1988 года. Ну, не были, они были закрыты, они считались государственной тайной. И второе, на Западе, к сожалению, еще до 1988 года сформировалась школа кремлинологов, советологов, как хотите вы называйте. Один из ведущих представителей этой школы – это Роберт Конквист, упомянутый вами. Я внимательно читал эту книгу, и не один раз, и пришел к выводу, ну, не неожиданному, а естественному. Есть такое понятие у историков – историография. То есть это то, что по теме написано до тебя. Роберт Конквист тщательно просмотрел работы наших историков, дореволюционных еще, Далина и Михайловского, например, Ивана Свиневича, бывшего корреспондента газеты «Известия», Джувиллера, ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас все эти имена называть, чтобы не утомлять наших слушателей. И он написал эту работу только на основании предположений своих предыдущих коллег. То есть это не более чем. Мы с вами выходим на улицу и говорим, вот сейчас я увижу проезжающий автобус, или я увижу проезжающий, я не знаю, трамвай. Куда мы выйдем? Что мы увидим первым проезжающим мимо? У вас никому не известно. То есть достоверность, или еще раз, уважаемые слушатели, извините меня за этот термин, репрезентативность, достоверность источников, она, во-первых, не может быть вообще поставлена под сомнение, их там нет.
То же самое, что в одной из недавних передач говорил Александр Колпакиди. Если судить о личности Петра Войкова по книге «Короля фальшивок», который... Единственный у него был яркий поступок в жизни, это когда он через забор бежал из посольства, потому что под его душу из Москвы приехали растрата, там была казенных средств. Вот, это была школа Беседовского, и на основании этой фальшивки люди начинают судить о том, кто был и так далее. И здесь я вижу, школа угадывается, и рука угадывается.
Угадывается, совершенно верно. Эту тему по поводу вот фальсификации нашей истории можно начинать и заканчивать разоблачением многих этих мифов. Ну, книжка называется «Мартиросяна», известного тоже историка.
Вы считаете, он историк, да?
Да, я считаю, что он историк, потому что у него очень много документов использовано в его работе. Вот книжка «200 мифов о Сталине». К ней можно относиться по-разному, но если слушатели заинтересуются, она, или их несколько, 4, по-моему, выпуска, они сейчас еще находятся на книжных развалах, можно посмотреть, можно с ним поспорить, но поспорить не на эмоциональном уровне, как вот мы пытаемся сейчас оценить работу Роберта Конквиста «Большой террор» и некоторых других работ его коллег. Вот, а посмотреть, а что же, или с чем же читатель может согласиться, а с чем не согласиться. Но эта работа основана на многих фактических документах, поверьте мне. И вот с Мартиросяном очень интересно было бы познакомиться и читателям, и нашим слушателям.
Так, Вот мне тут пишут, господин Володарский, вы когда-то были символом глотка чистого воздуха. Чего ж ты не подавился-то тогда? Чего ж ты тогда не подавился?
А мне хотел...
А вот там перед... оправданием сталинизма. Я не занимаюсь никаким вообще оправданием. Никого. У нас с Александром был до эфира разговор. Мы сошлись на том. Я об этом говорил неоднократно. Я не сталинист, и я не антисталинист. Но лжи столько, что наконец-то, слава богу, я рад встретить серьезных историков, которые не на эмоциональном уровне пытаются и добиваются хороших результатов, и помогают нам понять, что происходило в те времена. А все ваши завывания про сталинизм, про глоток чистого воздуха, я очень сожалею, что вы им не подавились в те времена, очень, честно. Вот. Поэтому здесь и присутствуют и Юрий Николаевич Жуков, и Александр Дугин, который к нам сегодня в первый раз пришел, я надеюсь, не в последний, и все остальные историки. Я прошу вас, Александр.
Я позволю, Леонид, вот продолжить...
Да, пожалуйста.
Анализ, если так можно выразиться, упреков некоторых ваших слушателей в ваш адрес, что вы сталинист будто бы.
Конечно.
Не дай бог, если меня в этом тоже кто-то попытается упрекнуть. Ну вот давайте вместе и сталинисты в кавычках, и не сталинисты проанализируем, что осталось у нас в памяти, да, после героических последних 25-30 лет развития исторической науки о Сталине.
Ну, у вот, нас, да, в России.
В России, хорошо. Не только. Ага. Я вот позволил себе маленькую шпаргалочку из книги одного из наших публицистов. Не буду называть его фамилию, чтобы не делать ему рекламу. Он пишет: «Разве вы не знали, что Сталин убил своего отца и был агентом царской охраны?
Ух ты!
Разве вы не знали, что Сталин был террористом-грабителем?»
А вот это вот, кстати говоря, доказано уже. Немцы доказали, что нет, не было.
«Разве вы не знали, что Сталин категорически не хотел отказаться от поста генерального секретаря партии? Разве вы не знали, что Сталин устроил сознательный голодомор на Украине и в Поволжье?» Я от себя добавлю. «И в Казахстане Северном тоже, вероятно, он устроил. Разве вы не знали, что Сталин был заказчиком убийства Кирова в 1934 году? Разве вы не знали, что Сталин развязал массовый террор в 1937-1938 году, погубив десятки миллионов жизней? А всего за
десятки
время...
миллионов, да?
Да. А всего за время его правления погибло около 100 миллионов советских людей».
Почему не миллиард?
Да. «Разве вы не знали, что Сталин планировал нападение на Германию 6 июля 1941 года, а Гитлер лишь опередил его, начав войну 22 июня 1941 года? Разве вы не знали, что Сталин руководил военными действиями на фронтах, принимая решения по глобусу? Разве вы не знали, что Сталин был ярым антисемитом, что он лично организовал дело кремлевских врачей? Разве вы не знали, что Сталин был параноиком и кровавым маньяком?» Ну и так далее, и так далее. Вот то, о чем писали люди, похожие на Суворова, Родзинского. И вот то, что прочно, как я считаю, осталось в памяти, или как некоторые позволяют себе использовать этот термин, в подкорке у людей, ну, неподготовленных, да, не имеющих возможности читать литературу, смотреть архивы, работать в архивах. Вот итоги наплевательского отношения наших соответствующих организаций государственных, которые просмотрели опасность явную, исходившая от наших друзей, в кавычках.
А я, извините, Александр, подождите, а то, что творится сегодня с Войковым, разве это не искажение истории, не фальсификация, разве это не подпадает под уголовный кодекс?
Да, и вот здесь, если говорить о Войкове, или, точнее говоря, о его времени, я не собираюсь оправдывать трагедию семьи Николая Романова, его жены, его детей, его ближайших соратников. Это трагедия, действительно, особенно убийство детей. Но не надо забывать при этом, не надо спекулировать на этой теме тем, кто говорит, что был убит император. Был убит человек, который отрекся от престола, причем отрекся сознательно, совершив, на мой взгляд, политическое предательство своей родины. Он отрекся в то самое время, когда можно было мирным путем решить те проблемы и военные, и экономические, которые стояли перед страной. Об этом тоже не надо забывать. Кстати, белое движение вовсе не под лозунгом возврата династии Романовых вступила в борьбу с красными, совсем с другими лозунгами. Но это тема отдельной передачи.
И как продолжались ваши... И после этого вы уже уделили этой теме и время, и архивные изыскания. Что вам удалось выяснить, Александр? Каковы были ваши выводы? Сколько лет вы занимались этой темой?
Ну, где-то лет 6, потом другие интересы уже...
Нет, это понятно. Да. Я думаю, серьезный историк за 6 лет все-таки приходит к определенному выводу после работы в архивах. Да. Какие основные выводы? Вот к чему вы пришли? Вы же, наверное, изучали и документы лагерных архивов, и документы НКВД, НКГБ и МГБ там, и документы ЧК, я думаю. Вот какие ваши выводы?
Ну, выводов несколько. Я остановлюсь, может быть, на общих таких, которые читателю, слушателю покажутся интересными. Прежде всего, вот о достоверности мы уже говорили. Все документы подлинные, и они не могут быть оспорены ни одним исследователем, постольку, поскольку, ну, во-первых, такой объем материалов, я еще раз повторю, это несколько фондов по нескольку сотен документов архивных, и их подделывать, это надо такое же количество лет, за которое они составлены.
Весь архив подделать невозможно.
То есть сомневаться в достоверности, или вот, как говорят профессиональные историки, репрезентативности этих источников нет никаких абсолютно оснований. Это не другие архивные документы, о которых, может быть, если вы, Леонид, захотите, мы можем поговорить сегодня, которые фальшивые, это очевидно. То есть документы ГУЛАГа, я это утверждаю с абсолютной уверенностью и ответственностью, все документы подлинные, это первое. Второе, что хотелось бы отметить, документы, о которых я говорил вот в начале, то есть документы тогдашнего сговора, нынешнего ГРФ, они сейчас открыты читателю и любому исследователю. Да, для этого достаточно написать письмо, прийти на Пироговку, получить доступ и войти в хранилище, где уважаемая Дина Николаевна Нахатович работает, которая, кстати, долгие годы посвятила вот именно работе с исследователями по этой тематике. Ей огромный земной поклон, пользуясь случаем, передаю. Но что еще осталось в осадке неприятном после знакомства с этими фондами, это то, что до нас с Виктором Николаевичем Земсковым, никто эти документы не брал.
Да ладно?
Несмотря
Александр, это действительно так?
Да.
Как же Радзинский, а как же Коротич, а как же все эти люди?
Да.
Нет, я абсолютно... Нет, никакого возмущения, просто веселое удивление. Ребят, вы же так бойко об этом писали и в архив не зашли.
Значит...
Боже мой, а ведь в архиве ведется же запись тех, кто был допущен к тем или иным документам. Это же все можно посмотреть.
Да,
вот Леонид. Это любопытно, это очень любопытно. Значит, и я бы сказал, хороший симптом.
Леонид, я должен вам напомнить и нашим уважаемым слушателям, что любое архивное дело в государственном архиве начинается, ну, после открытия обложки этого архивного дела, с так называемого листа использования. Он так называется, лист использования. То есть, прежде чем тебе дать какое-то дело, хранитель выдает это архивное дело и смотрит, чтобы ты написал дату, свою фамилию, подпись поставил и тему исследования оказал. Вот тогда, в 88-89 годах, о которых я вспоминал с вашей помощью, Леонид, большая часть листов использования заполнялась нами впервые, не считая подписи, ну, скажем так, сотрудника межведомственной комиссии. Люди профессионально знают, что это такое. Ни о каких фамилиях Солженицына, Радзинского, Суворова и речи быть не могло, потому что их просто
там не было. Вот когда полился этот дождь, был Дьяков, повесть о пережитом.
Не было ничьих фамилий.
Волков был, погружение во тьму.
Совершенно верно. Этот список можно продолжать. Для
Разгон.
Лев Разгон, конечно.
Лев Разгон, который был зятем Глеба Бокия.
Совершенно верно. Не было этих фамилий там вообще. Ну, я, отвечая на ваш вопрос о впечатлениях, должен отметить удивление связанные с тем, что ведь, ну вот мы уже неоднократно вспоминали Александра Александровича Солженицына, да, ну человек не был в архиве, да, он написал книжку на основании воспоминаний, по-моему, 247 своих сотоварищей по несчастью, это правильно. Но зачем тогда он писал о десятках миллионов раскулаченных, расстрелянных, репрессированных и так далее, и так далее? Ведь, публикуя материал в 89-м году у себя на родине, в Советском Союзе, он имел полное право прийти в этот архив и проверить эти материалы. Да.
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». А после новостей мы продолжим нашу беседу с историком Александром Дугиным.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Дугин. Александр Николаевич Дугин. Я еще раз подчеркиваю, который не имеет никакого отношения к своему полному тезке. Александру Гельевичу Дугину. Так. Так, нет, это все... Это все... Никого не интересуют эти эмоции. Нас интересует в данный момент мнение серьезного историка. Значит, вы можете уже присылать ваши вопросы. Я понимаю, что тема животрепещущая. И стоит задать вопрос знающему человеку. Вы можете прислать смс-сообщение +7 925 48 94 8. Вы можете по твиттеру прислать «Собака говорит МСК». Вы можете через сайт прислать. По телефону мы пока воздержимся. Воздержимся, надо послушать историка серьезного. Я обещал, но я договаривался. Я не знал тогда про Александра. Договаривался с Виктором Николаевичем Земсковым. Но трагедия произошла, человек ушел от нас. Серьезнейший историк. Так, значит, вот вопрос. А от Хуварак. Это ник такой. В 1938 году Берия возглавил НКВД. Количество арестов сократилось в 10 раз. Или во сколько?
Да, совершенно верно. Ну, с историей с Николаем Ивановичем Ежовым, да, достаточно широко известно, да, он выполнил свои функции в НКВД. И на смену ему пришел Лаврентий Павлович Берия. Я должен заметить, что не только количество арестов сократилось, ну, конечно же, не в 10 раз, но приблизительно в 5 раз количество арестов сократилось. Значительное количество заключенных в 1938-39 годах были выпущены, дела их были пересмотрены. Это заслуга не только Лаврентия Павловича Берии, но людей, которые понимали, что перегибы были допущены серьезные. И вот, если Леонид мне позволит, пожалуйста. Здесь есть еще один вопрос, мне адресованный.
Да, пожалуйста.
Правда ли, что в 1937-1938 годах было вынесено всего чуть более 800 смертных приговоров в рамках так называемых сталинских репрессий? Если нет, то сколько? Егор спрашивает меня. Телефон не буду его называть.
Угу. Да, телефон не свой.
Да. Господи, Егор, спасибо вам большое за вопрос. За вопрос. К сожалению, вернее, не к сожалению, конечно, к сожалению, в 1937-1938 годах была трагедия, массовая трагедия ухода, гибели, расстрела десятков тысяч людей. Это факт исторический. Его никто, ни я, никто другой отрицать не собирается. В 1937 году, по данным ГУЛАГа, было расстреляно 690 тысяч человек. В 1938 году примерно аналогичные цифры. Я, к сожалению, с собой табличку не взял, но примерно такая же.
Где это можно найти? Ведь эти цифры же ведь
общим
пользованием.
Да, значит, я могу сослаться на свою работу, которую уже называл. Она называется «Неизвестный ГУЛАГ» в издательстве «Науки». «Наука» она была выпущена в 1999 году, достаточно уже давно. Ну и в массе периодических изданий эти таблицы были опубликованы. Ну, достаточно посмотреть, наверное, или в интернете, или просто не полениться зайти в библиотеку.
Работа Земского. Во-вторых, у Галины Ивановой есть цифры.
Ну, это она уже брала наши цифры, практически, да.
Цифры есть, но проявите любопытство определенное. Почему все за вас должны делать? Посмотрите сами, если вам это интересно. А не интересно, продолжайте кричать лозунги. Это очень спокойно и, в общем, не требует никаких усилий. Кричать лозунги и в виде слюны изрыгать свои эмоции. Я отношу это и к обеим сторонам.
Леонид, а эту книжку, вот свою, «Неизвестный ГУЛАГ», я обещаю во время нашей следующей встречи вам передать, вы можете пользоваться.
Я постараюсь, ну, у меня скромные возможности, но я постараюсь через заинтересованных людей выложить это в интернет, чтобы люди могли с этим ознакомиться, как с вашей точки зрения, естественно. И вот у меня какой вопрос. К вам. Никто не имеет права сказать, что не страдали невинные люди.
Нет, конечно.
Никто не имеет права этого говорить. С другой стороны, надо четко разбираться по каждому отдельному человеку. А открыты лагерные дела, оперчасть, вот оперативные документы открыты или нет?
Я могу ответить, Леонид, на ваш вопрос таким образом. Все личные дела заключенных должны находиться по месту отбытия наказаний. Ответ понятен?
Да.
Вот, в тех материалах, о которых мы с вами говорим сегодня, материалы статистические, в которых, ну, практически нет личных данных. Есть материалы, связанные, например, с первыми восстаниями в ГУЛАГе, в особом горном лагере, в степном горном лагере. Это два из девяти особых лагерей НКВД после 1953
года. Особый лагерь – это особый режим, очевидно.
Да, да, да. Ну, там, как правило, содержались наиболее выдающиеся контрреволюционные преступники, пользуясь терминологией того времени.
Того времени.
Кстати, Леонид, пока я не забыл, вы меня спросили в самом начале о термине «политические репрессии». Я должен, если вы позволите, конечно...
Пожалуйста, пожалуйста.
...начать ответ на этот вопрос. Очень важный, по крайней мере, как мне кажется, вопрос о том, как называть людей, невинно пострадавших вот в 30-е, 50-е годы. Угу. Безусловно, их достаточно много. Это их трагедии, трагедии их семей. Это надо понимать. Большинство приговоров, которые выносились вот по так называемым политическим преступлениям, они квалифицируются статьей 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, ее особенной частью, знаменитой статьей 58. Я могу вот вам, Леонид, передать выписки из соответствующего уголовного кодекса.
Уголовный кодекс РСФСР, особенная часть, глава 1, преступление государственное.
Да, то есть вот... Читатели легко и слушатели легко могут этот материал найти в интернете. Обратите внимание, что термин «политические репрессии» очень прочно вошел в обиход специалистов, историков, философов, людей, которые занимаются историей сталинизма. Но с точки зрения терминологической, я подчеркиваю, это ошибочный и неправильный термин, поскольку 58-я статья, ну и некоторые другие, еще сейчас о них говорить не буду, они являются составной частью Уголовного кодекса тогдашней Российской Федерации и других союзных республик. Поэтому термин «политические репрессии» он в данном случае неприемлем. Нет у нас отдельного уголовно-политического кодекса. Есть Уголовный кодекс, в то время действующий, легально, законно, которые понесли справедливые или несправедливые, к сожалению, наказания, они в основном были приговорены по статьям Уголовного кодекса, я подчеркиваю. Почему я об этом так подробно говорю сейчас? Дело в том, не знаю, ну, хотя у нас в прямой эфире, не вырежете же, наверное, всего, как не захотите, да?
Да я к этому вообще никакого
отношения не имею. Значит, вот посмотрите, 15 августа этого года, да, текущего, наш уважаемый председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подписал концепцию об организации мероприятий по увековечению памяти жертв политических репрессий. Угу. Этот документ, он у вас тоже есть. Если вы сочтете необходимым, да, 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 вы его можете или на своем сайте разместить, или еще где-то. Я уж, коль вы меня пригласили, хочу поделиться ну, скажем так, интонациями удивления, когда я читал этот документ. Ведь Дмитрий Анатольевич Медведев второе лицо в государстве сейчас. Он принимает ответственное решение, которое будет способствовать воспитанию подрастающего поколения, там, в этой концепции масса мероприятий за счет госбюджета предусмотрено, строительство музеев, установка памятных знаков, ну и так далее, и так далее. Но и опять в этом документе, ну, чуть ли не в каждом абзаце, но на каждой странице точно, идет разговор о жертвах политических репрессий. Нельзя этого делать, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Нельзя, уважаемый Дмитрий Анатольевич, было вам, когда вы занимали пост президента Российской Федерации, квалифицировать сталинский режим как преступный режим. Вы, кроме того, что занимаете ответственные государственные посты, являетесь учеником известной, авторитетной и глубоко уважаемой юридической школы Санкт-Петербурга. И вы знаете, ну, наверное, я так думаю, что преступником человека или явление может назвать только суд, но не должностное лицо государства, какой бы высокий пост оно ни занимало. Поэтому, если коллеги из мемориала предполагают провести кампанию по выдвижению своей организации на Нобелевскую премию, ну, что называется, флагом в руки, но, друзья мои, давайте все-таки в терминологии договоримся быть предельно аккуратными. Не было политических репрессий. Была уголовно, подчеркиваю, уголовно-правовая политика. А, извините, плохая, хорошая, но она на то время была легальной, законной. Прочитайте, пожалуйста, книжечку уважаемого доктора исторических наук и кандидата юридических наук Олега Борисовича Мазохина, который называется «Право на репрессии». И там вам ответ будет понятен, и дан на многие вопросы.
То есть профессионального юриста?
Да, и историка
профессионального. Вот смотрите, я не помню, где я это читал, то ли у Галины Ивановой, то ли у Юрия Николаевича Жукова. Если кто не знает, в лагере была такая у блатных часть, называлась она «Отрицаловка». Это были вот воры, был тогда этот термин, не имеет значения, воры в законе. Им работать было, по их же изящной терминологии, западло. И я про себя, я это у Солженицына прочел. Я у себя подумал, как же кровавые тираны, Берия, Сталин, гобня кровавые. Как же они с этим мирились-то? А Солженицын пишет, что все было хорошо. Оказывается, в лагерь раз в год или два раза в год приезжала выездная сессия облсуда. И какая-нибудь гуманная статья Уголовного кодекса, типа изнасилования с отягчающими, там убийство, грабеж какой-нибудь, переквалифицировалась на 58-ю, пункт такой-то, контрреволюционный саботаж. И при Хрущеве эти люди были реабилитированы. Не кажется ли вам, что для того, чтобы кого-то реабилитировать там и так далее, жертвы политических репрессий, надо очень внимательно ознакомиться со всеми делами и действительно посмотреть, кто в чем был виноват. С моей точки зрения. А не орать оголтело, что они там ангелы или черти чумазые.
Прошу вас, Александр. Да, Леонид, если позволите, я вот тоже смотрю. Да, интересный вопрос от Сергея из Москвы.
Так.
Уже прошел, но я его запомнил. Почему вы ведете поклеп на моего любимого историка Солженицына, Сергей Москва?
А кто сказал, что он историк-то?
Да, Сергей, уважаемый, ну, вы понимаете, вы прочитайте уважаемого Александра Исаевича внимательно, особенно первый его том. Он начинает работу с того, что пишет: «Я не претендую писать историю своего времени. Я не видел исторических документов». Я почти дословно на память цитирую уважаемого вами Александра Исаевича. «Но тем не менее», и так далее, и так далее. И так далее пошли десятки миллионов арестованных, расстрелянных, казненных, приговоренных и так далее. Нельзя Александра Исаевича назвать по этой работе историком. Он мемуарист, который написал свои три тома «Архипелага» на основании воспоминаний 247 заключенных. Почитайте внимательно, вы со мной согласитесь. Поэтому ваш любимый историк, ну, он, к сожалению, историк. А вот, если Леонид позволит...
Пожалуйста,
еще раз,
вы сами выбираете вопросы и отвечайте.
Если вот такой вопрос пришел. Вот как историк Александр Исаевич показал себя, и как философ, кстати говоря, с неожиданной, но просто удивительной темой. Тема книжки, монографии, точнее говоря даже, двухтомной монографии, которая несколько лет назад вышла, называется «200 лет вместе». Вот эту книжку, Сережа, вы можете заказать в Озоне, я не знаю, или еще где-то. Она и в доступе в интернете есть, можете ее почитать, если деньги жалко тратить. Эта книга рассказывает о 200-летней истории еврейского народа, который решением Екатерины, которому был разрешен доступ на территорию Российской империи. Пересказывать эту книгу не имеет смысла. По целому ряду причин можно охарактеризовать ее как серьезную, историческую, я бы даже сказал, историко-философскую работу, которая достойна присвоения и докторской степени исторических наук, семерку по ВАКу, и доктора философских наук. Откроете подстрочник, откроете научные примечания и поймете, это не «Архипелаг ГУЛАГ». Это не мемуарная литература, которая субъективна, каждый право имеет на субъективную оценку. Но вот эта книга, которая вам позволит Александра Исаевича называть настоящим историком. Еще раз повторю, Александр Исаевич Солженицын «200 лет вместе».
И вот еще вопрос, как вы относитесь к книге Успенского «Тайный советник вождя»? Это, по-моему, вот из этих вот, из, ну, эти, на сортирной бумаге литература. Какой тайный советник?
Да. Леонид, ну, уже давно доказано, что тайный советник вождя – это право любого художественного осмысления той или иной исторической эпохи.
Ну, да? Это вот как все книжки, когда из нашего времени какой-то мудрый и смелый человек проваливается и приходит на аудиенцию к Сталину и говорит ему, как там все делают и так далее, и так далее.
Ну да, надо расстрелять всех чиновников и перекрасить Кремль в зеленый цвет. Да. Ну а зачем Кремль перестраивать, перекрашивать?
То есть, Александр, в интернете при некой настойчивости и осведомленности, определенной информированности, все цифры можно найти.
Да, большинство цифр, о которых мы говорили, о которых даже вынуждены умолчать, учитывая, ну, достаточно небольшой промежуток времени, который эфир нам отвел с вами. Вот, ну, если у нас будут встречи, я готов цифры приводить буквально по годам, понимаете, если это кому-то интересно. Ну, это уже не сложность теперь. Вот в конце 80-х годов это действительно было проблемой. Поскольку ну, никто, кроме нас с Виктором Земсковым, этих цифр не видел и не держал в руках эти архивные документы. Угу. Это вот точно так же, если, Леонид, позвольте, пожалуйста, маленькую ремарку, конечно, напрямую не относящуюся к сегодняшней теме, объявленной вами, но архивную. Вот последние годы мне в очередной раз повезло на склоне лет. Мне разрешено работать с фондом Сталина, личным фондом
Сталина. Фонд Сталина, вот. Что это такое? Или это, опять же таки, какое-то условное обозначение?
Нет, это не условное обозначение. Я не нарушу инструкции, которые подписывал о разглашении определенных, так скажем, критериев. Это фонд 558, опись 11, это РГСПИ, архив наш в центре находящийся. Вот. Там... Ой, я сейчас на память не вспомню. Он тоже несколько сотен единиц хранения.
Единицы хранения, вот что это такое? Вот единица хранения.
Да, единица хранения, это любой фонд, он имеет опись. То есть, что в этом фонде? Фонд – это очень много документов, как правило, очень много. Они рассредоточены по нескольким описям. Вот фонд Сталина, он пока в одной только описи, в 11-й. Ну, что там интересного? Там... Назову самое, пожалуй, интересное, что уже опубликовано, если вы разрешите.
Конечно.
Не сочтите только это за рекламу.
Все,
я назову...
Это все, что называется, лыка в строку.
Да, я назову только фамилию и работу.
Это факты.
Значит, есть такой писатель, очень интересный, талантливый человек, очень порядочный, очень отзывчивый. Его фамилия Чигирин, зовут его Иван Иванович. Вот в 2005 году ему повезло, когда этот фонд поступил из спецархива вот туда, в РГСПИ, угу. ему разрешили официально, легально с этим фондом поработать. И он начал, ну, это его право как исследователя, со знакомства с историей болезни Сталина. Личная история болезни угу. Сталина. Вот, не буду я сейчас пересказывать это все, всю историю болезни Сталина, но книжка у него называется «Отец», Чигирин Иван Иванович, «Отец». Она вышла, правда, огромным тиражом, как пошутил Леонид, в 2000 экземпляров, но работа заказная, то есть выполнена за свой, за его собственный счет. Эта книжка, ее можно приобрести и в архиве, вот в этом РГСПИ, на первом этаже этого здания. Открыт туда допуск, не нужен специальный. Открыта книжная лавка историка. Можно прийти, спросить, есть ли у вас в продаже книжка Чигирина «Отец». Отец. Угу. Вот. И если нет, ее там же можно заказать. Можно вот об этом фонде очень много интересного рассказывать. Я, например, там нашел... Александр Иванович Клопагиди просил меня об этом рассказать. Я там нашел сборник документов, который называется так... нацистско-советские отношения в 1939-41 годах. Mm-hmm. Это вот материал, ну, специалистам достаточно хорошо известным, но я впервые его прочитал, если так можно сказать, в рукописном виде. То есть это после войны Сталину на стол положили документы, которые были изданы в нарушении всех и всяческих договоренностей английскими и американскими союзниками, бывшими на Западе, из захваченных документов МИДа Третьего Рейха. Угу. Вот. Не знаю, у меня были контакты потом с посольством ФРГ. Я спрашивал, может быть, интересно сейчас вернуться к этой теме. А Сталин к этой теме вернулся в 1948 году сразу же, как только понял, что союзники начали нарушать свои политические договоренности.
1948 год, это речь Черчилля же,
по-моему. Ну, это уже было позже, да.
Да.
То есть, вот те проблемы, которые у нас сейчас существуют на политическом уровне с нашими партнерами западными, они возникли вовсе не вчера и даже не позавчера. Они практически возникли сразу же после окончания Второй мировой войны. И вот один из примеров того, как немцы, нарушая договоренности, попытались дискредитировать советскую внешнюю политику, вот как раз этим изданием нацистско-советские отношения в 1939-1941 годах. Это тоже в том же фонде Сталина. В этом фонде, еще раз повторю, заключая ответ на ваш вопрос, Леонид, несколько сот документов. Я вот уже года три, по-моему, сижу, угу. работаю, еще угу. пока конца края не видно. Но, может, что-то получится все-таки в результате. Надеюсь.
Так, сейчас я пытаюсь найти. Потому что, конечно, сейчас первый приоритет — это люди, которые прислали свои вопросы. Есть ли метро 2? Ну, задайте вопрос в метрополитене.
Вот ну, можно вот... сказать, что есть.
Или... Нет, есть, есть да. управление со своим стандартом, которое занимается секретными подземными объектами. Сходите туда. Я думаю, метров за 20 вас остановят, если вы туда собираетесь идти. Ну и, кстати, к нашей теме никакого отношения не имеет. Так.
Леонид, а можно вот
да, пожалуйста.
Вопрос от Фукидида? Фукидида прочитать.
Да, глубочайший, то есть огромной физической силы ума вопрос.
Да, следуя логике вашего псевдоисторика, ага. я тоже не историк, я же не работал с архивами. Уважаемый Фукидид, ну, историком считается человек, на мой взгляд, который, когда говорит «я считаю», двоеточие, то-то, то-то, то-то и то-то, это обязан подтвердить, почему он так считает. Для этого не обязательно работать в архивах. Для этого обязательно быть уверенными в достоверности своей информации. Вы будете историком только тогда, когда вы в этом будете уверены. А иначе ваша записка, ну, она носит абсолютно абстрактный
вот
характер.
Вот вопрос. Почему бы не опубликовать архив Сталина? Это не к нам вопрос. А почему бы не опубликовать данные о скажем, ответственных работников и руководителях разведки нашей политической и военной, которые под нож пошли. Александр Колпакиди рассказывал, там наличное дело, если взглянуть, родственник в другой спецслужбе, подчиненные наркотики из-за границы привозят. Ну, можно было, конечно, наверное, назначить человека зав домами отдыха Ивановской области, но время было не то. И разведка поэтому и пострадала по полной мере, потому что очковтирательство, расходы казенных средств, а количество уходов и к противнику, и просто невозвращенцы в разведке, да в конце 30-х, зашкалило просто. Это вот то, что я знаю. А дальше, если пойти? По личным делам. Я не знаю, почему не рассекречивается. Вот честно не знаю.
Ну, много чего непонятного, по каким причинам не рассекречивается. Я, может быть, перескочу чуть-чуть вперед по нашей сегодняшней встрече. Меня, вот, например, до сих пор очень интересуют материалы 53-го года. Документы, которые в одном из наших архивов хранятся, но до сих пор закрыты, до сих пор 53-й год. Я имею в виду материалы заседания президиума ЦК КПСС, уже ЦК КПСС. До сих пор закрыты, можете себе представить, 53-й год, Сталин ушел из жизни, да?
Материалы закрыты. Я прошу прощения, Александр, у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим, и в следующем часе на некоторые ваши вопросы по телефону Александр ответит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Дугин. Да вот, Александр, пришел вопрос. А комиссия Яковлева по массовым реабилитациям, как ее оценивать? Они-то работали с архивами. Вот скажите, вот давным-давно я хотел спросить про эту комиссию.
Да, Леонид, я понял. Ну что, была такая комиссия, работала она, действительно, работала она долго. Тут надо еще упомянуть фамилию Ольги Шатуновской. Безусловно же, специалисты знают, что понимают, что я имею в виду.
Нет, хорошо, а нам объясните, вот...
Ну, я объясню это таким образом, что по так называемым политическим репрессиям, почему так называемым, я уже говорил, это статья 58 УК РСФСР и соответствующих статей Уголовного кодекса Союзных Республик тогда. Нельзя их называть политическими репрессиями. Формально. Формально это уголовное преступление.
Если речь идет, извините, я вас прервали, да. Александр, если речь идет о такой болезненной и животрепещущей теме, здесь юристы должны быть одними из первых. Потому что тут не может быть случайных терминов. Тут юристы должны все четко проработать. А это эмоции с той, с другой стороны, они не должны приниматься.
Конечно, безусловно.
Просто эмоции нам не нужны. Эмоции, подойдите, вон там три мальчика стоят где-то общим весом килограмм. А весь 70, и пиво пьют. Вы им сделайте замечание, и все будет в полном порядке. И с эмоциями, и со всем остальным. Прошу вас про комиссию Яковлева.
Да, значит, о комиссии Яковлева можно долго рассказывать. Я просто приведу примерный порядок цифр, если мне память не изменяет. Из общего количества рассмотренных на комиссии дел порядка 10-12% были реабилитированы явные преступники. Причем не только так называемые политические, но и явные уголовники. Это было ошибочным явлением. То есть комиссия работала по политическому направлению. Я не буду говорить по политическому заказу, но для них главным было не судьба конкретного человека, а цифровые показатели реабилитации. То, что это ложилось в стиль и метод работы Александра Николаевича Яковлева, я могу подтвердить еще одним примером. Вот многие историки знают о многотомных археографических сборниках документов, которые опубликованы Фондом «Демократия». Это тоже фонд Александра Николаевича, да, Яковлева. Этих книжек я не помню, по-моему, штук 6 или 8. Это действительно там по 50 печатных листов в каждом томе. Я был свидетелем того, как эти документы готовились. Вот тот самый сговор, о котором я рассказывал, он в конце 80-х, начале 90-х годов предоставил ограниченное право использования своих документов. То есть вот моя книжка, например, «Неизвестный ГУЛАГ» в 99-м году, которую я обещал Леониду передать, она вышла без научного справочного аппарата. То есть там не указан ни фонд, ни опись, ни дело, ни лист документа. Хотя документы подлинные, я за них отвечаю, ручаюсь. А вот эти тома выходили одновременно. Можете себе представить мою работу в 10 печатных листов и их в 50-70 печатных листов том. Угу. Как эта работа проходила? Приезжали люди из фонда «Демократия» с наличными деньгами. Угу. Так использовал термин, по-моему, литературный, без упрека. Вывозили из спецхрана фондами эти документы, ксерокопировали их, отправляли в печать ксерокопии и публиковали тут же. Угу. На это было высочайшее разрешение получено. Можете себе представить, как решалась научная проблема. Я считаю, что так решалась не научная проблема, а политическая проблема очернения нашего прошлого. Почему я еще так считаю? Вот известный Дмитрий Антонович Волкогонов. Он в свое время был руководителем партийно-политического аппарата Советской Армии. Мне рассказывали ныне здравствующие сотрудники одного из архивов, как они вместе с Дмитрием Антоновичем работали над сборником документов о Дзержинском. Тот же самый Дмитрий Анатольевич получил высочайшее разрешение на вывоз из архива, из спецхрана подлинных документов из фонда Дзержинского. О вывозе этих документов домой. Ну, так ему было удобнее Дмитрию Антоновичу. Он проработал эти документы и вернул их благополучно в архив. Когда вышла книжка Волкогонова о Дзержинском, сотрудники архива ужаснулись тому, что они там прочитали. Оказывается, Дмитрий Антонович оставил первую строчку писем и документов о Дзержинском и его последнюю. Остальные документы он переработал анонимно от своего имени.
И творчески.
Да. И он за это справедливо на одной из научных конференций в Испании от Стивена Коуна, известного американского историка,
ну, который там
получил название графомана.
Ах ты!
Вот это очень просто.
Генерала прям графоманом назвал.
Вот получите, пожалуйста, Александра Николаевича Яковлева и Дмитрия Антоновича Волкогонова. Это вот примерно один стиль, один метод работы. Когда Дмитрий Анатольевич спросил, Дмитрий Анатольевич, ну зачем же вы так неуважительно к вот, фонду Дзержинского отнеслись? Он ответил очень просто. Вы историки меня об этом спрашиваете, а я политик. Мне можно.
Вот это по-нашему.
Вот, кстати, по поводу вашего вопроса, если вас не утомил. Александр Николаевич, как выяснилось позже, готовя вот эти публикации многотомные по фондам ГУЛАГа, Сталина, КВДО, ГПУ они назывались, и так далее, и так далее. Там есть еще масса тематических других сборников этих документов. Он предполагал интуитивно, что опубликовав вот эти вот фонды, о которых мы с вами вначале говорили, он выйдет на те самые огромные, колоссальные цифры, о которых писал Рой Александрович Медведев, Александр Александрович Солженицын, Рыбаков, «Дети Арбата»,
да, кстати,
ну Рыбаков, и так далее, и так далее.
Вот это знаменитое, просто хотел давно сказать, а вот ни человека нет проблемы. Рыбаков сам признался, что у него свое понимание Сталина, это Рыбаков придумал и приписал Сталину. Кстати говоря, если... и еще можно по этим известным цитаткам пройтись, и ни слова правды там не будет.
Нет, и вот когда Александр Николаевич понял, что деньги были западных спонсоров потрачены впустую, потому что в конечном счете те цифры, которые опубликованы вот в этих его сборниках, они целиком и полностью повторяют те документы, которые мы с Виктором Николаевичем Земсковым опубликовали. Еще раньше, еще 10 лет назад.
Да, только вас не, вас не опубликовали.
Ну, да, нет, почему? У меня в 89-м году, я уже забыл, в какой-то газете.
В какой-то газете,
эта табличка впервые опубликована, то есть Авторство принадлежит вашему покорному слуге. Угу. Тут ее никто не отнимет. Вот. Поэтому...
Извините, вы позволите мне по американским данным зачитать. Значит, я ни в коем случае, я не смею говорить о том, что в Америке был ГУЛАГ. Ну, куда мне об этом вообще? Я и мысли нет. Но с 33 по 39 год через принуд работы, добровольные принуд работы, строительство каналов, дорог, мостов, плотин, 3 миллиона 300 тысяч человек прошло. А всего через американские принуд работы, общественные работы, как это было сказано, для интересующихся public works, 8,5 миллионов человек. И возглавлял это человек, который отвечал за внутреннюю политику страны. Вот и все. Вот так. Я не буду вас утруждать, там, сколько платили, сколько стоило и так далее, и так далее. Вы можете это найти сами при известной доле любознательности. Еще минут 10 мы поговорим с Александром Дугиным, а потом он ответит на ваши вопросы. Я подчеркиваю, вопросы. Каждый крик будет... Ну, вы меня поняли. Отключен. Значит... Комиссия Александра Николаевича Яковлева пришла к тому выводу, что все, что они думали, все оказалось немножко не так.
Ну да, 3,6 миллиона было репрессировано, скажем так, по статье 58, если быть точным в терминологии.
За какой период?
За период с 23 по 53 год. 3,7 миллиона человек.
За 30
лет? Да. 3,7 миллиона человек, это цифра... приведена уже очень давно, я не знаю, если она кому-то покажется странной или необыкновенно небольшой, то это так. Это, ну, это не Игорь Борисович Чубайс с его знаменитыми 100 миллионами.
Да, вот. Это да.
Но это уже, наверное, не в этой аудитории.
А я, кстати, говорю, а что их жалеть-то, быдло?
Нет,
вот
ну,
это я... меня всегда потрясает. У этих историков им свой народ совершенно не жалко. Чем больше, тем лучше.
Леонид, я думаю, что эти люди, ну, не буду я их называть, конечно, быдлом, они отрабатывают свой хлеб.
Я это иронически сказал.
Они
я
отрабатывают
никогда себе
свой
не
позволю хлеб,
ни про кого это сказать.
Они отрабатывают свой хлеб, поэтому неудивительно. Вот если, кстати, говорить о том, что мы постоянно посыпаем свою голову пеплом...
Извините. А, и мы должны каяться постоянно.
Ну да, мы
это
должны.
Это интересно. А вот смотрите, Сергей пишет. Да, Сергей, да. Почему я должен вам верить? Да не верь! Да не верь! Но опять же таки, с безграмотным человеком и разговаривать-то никакой охоты нет. А если хочешь кому-то верить или нет, ты проверь сначала, что он говорит. На что ссылается. Это не такая простая работа. А так иди на демонстрацию. Там 300 тысяч человек, все орут. Ельцин, Ельцин. Вот это да. Вот это участие в политической жизни. Вот это осведомленность.
Ой,
вот
я...
спрашивает человек, значит, мой дедушка числится репрессированным в 38-м, а я точно знаю, что умер у себя дома в 1974-м. Как мне опровергнуть ложь?
Ну, вот, к сожалению, этот автор не подписался, ну, вот, прочитал Леонид полностью ваш текст. Вообще, порядок рассмотрения жалоб или ходатайств для решения вашей проблемы, как вы пишете, что мне делать, чтобы опровергнуть ложь. Выяснить, где дедушка числился расстрелянным в 1938 году. Для этого вам надо обратиться в ГАРФ, на Большой Пироговке 15 есть там приемная, выяснить, есть ли у них какие-то данные о вашем деде. Если нет, что тоже вполне возможно, потому что вы пишете, что знаете, что он умер в 1974 году у себя в доме, тогда вы получите справку, что он не числится расстрелянным. Для проверки этой информации можете обратиться в прокуратуру. А если вам удастся выяснить, где он числится расстрелянным, то есть где этот приговор, не приведенный в исполнение, был, так скажем, оформлен, ну, тогда следующие шаги принимайте сами, какие решать. Я хотел еще, если Леонид позволит...
Да, пожалуйста.
Позволит... сделать небольшой мостик, потому что время остается мало до вопросов, к сегодняшнему дню. Вот мы говорим, читайте того, не читайте этого. Ну, условно, конечно, мы рекомендации свои выдаем. Стоит ли, вот, например, читать Эдварда Станиславовича Родзинского? Нет, ну, вот Леонид вздохнул тяжело. Некоторые читают с удовольствием, потому что хорошие книжки, большие, серьезные по объему, красиво оформлены, глянцевая бумага, большой тираж, премии у президента Буша и так далее, гранты. Ну вот.
О, кстати, недавно умер Юрий Афанасьев, ректор, демократ, прораб перестройки. Вы посмотрите на список его наград и на его биографию. Освобожденный комсомольский секретарь, Академия общественных наук при ЦК КПСС, 2 стажировки в Сорбонне. Напоминает мне это очень многих прорабов.
Ну, 57-й год в Канаде, Александр Яковлевич, Александр Николаевич Яковлев, да. Я хочу вернуться вот к тому стулу, который у нас, если уж не выбили окончательно из-под известного места, но наши партнеры западные пытаются достаточно долго выбить его окончательно. Вот есть такая книжка Шевякина, называется, это не реклама будет.
Но это ваше право.
Мое право, да. Книжка Шевякина называется «Заказное убийство СССР». 2011 год. Ее еще можно заказать, если не найдете в открытом доступе, уважаемые слушатели. Прочитайте. Я позволю привести цитату только в один абзац из этой книжки. «Добросовестные наблюдатели из той же Америки», пишет автор, «хотя и не сочувствуют нам, а лишь восхищаясь блеском проведенной перестройки, утверждают, что анализ», это американские наши партнеры, «утверждают, что анализ причин развала Советского Союза вне контекста американской политики напоминает расследование по делу о внезапной, неожиданной и таинственной смерти». Книжка посвящена политическому аспекту ликвидации нашей страны, Союза Советских Социалистических Республик. Там несколько иначе, если читатель ее внимательно посмотрит, будет подходить к событиям 85-88 годов, ну и к событиям 91-93 годов, конечно же. Вот смотрю свои шпаргалки, которые готовил. Да, и вот еще, может быть, последнее, что мне Леонид позволит, пользуясь его приглашением. Отношения с нашими западными партнерами. Я цитирую Шевякина. «Известно, что в июне 51 года президент США Трумэн образовал Совет по психологической стратегии, в котором создали специальную рабочую группу для изучения возможности устранения Сталина от власти. Решение этой задачи предусматривалось планом устранения Сталина. Plan for Stalin's Passing from Power. Извините за английский. А также интересом Rand Corporation, основанной 14 мая 1948 года вице-президентом фирмы Дуглас Айркрафт Коломбом». Вот пример того, какие партнеры были у нас на Западе. Я не знаю, какие партнеры у нас на Западе сейчас, я не политик и не собираюсь этим заниматься, но то, что политики успешно или почти успешно решили задачу подмены нашей исторической памяти, свидетельствует вот те сообщения, которые идут сейчас здесь в студии.
Так я говорю, цель, какая цель?
Никто
не... приглашение всех историков, которых я приглашаю, понять, что действительно было. Понять, что действительно было. А вопли с искаженными лицами и почти всегда за деньги, это я насмотрелся в своей жизни. И Александра Николаевича Яковлева я видел и слышал, и прочих других тоже. И прочих других тоже. Не буду называть фамилии, когда известные нынешние либералы... Ну, они говорили мне, только я дал слово, что я не назову никого, и я это слово исполню, за денежки. За денежки и за хорошие денежки. Вот. Ну, Александр, Будем отвечать, то есть вы будете отвечать на вопросы?
Да я готов всегда отвечать
если,
на вопросы, вообще отвечать
если вы решите, готов. Что вы еще что-то можете рассказать, конечно же, вы скажете, и мы тогда с вопросами на какое-то время закончим. Я еще раз повторяю, митинг задачи этой программы никак не входит. Поэтому вопрос, четко сформулированный, на конце вопросительный знак. Если кто-то соберется устроить митинг, будет пресечено.
Леонид, а можно мне
да, пожалуйста, еще
конечно, несколько документов, которые я к этой встрече специально готовил?
Вот. Конечно.
30-е годы – это, наверное, один из самых трагических периодов в истории жизни нашей страны. Ну, я не говорю, естественно, о войне величайшей с огромнейшими жертвами. Мне хотелось процитировать, знаете кого? Николая Ивановича Ежова. Uh-huh. О нем тоже много написано, я не собираюсь его ни обелять, ни очернять. Кстати, я категорически против деления всех вот нас присутствующих здесь и присылающих нам сообщения на сталинистов и антисталинистов. Я вот, как правильно Леонид сказал, я не сталинист, не антисталинист, я историк. Не бывает либеральных историков, не бывает еще каких-то. Бывают профессиональные историки, бывают лжеисторики. Вот, понимаете, я за каждое слово после местоимения я готов дать подписку документальную. Где, что, почему. Вы можете меня проверить. Вот я вам сейчас прочту документы из фонда Ежова. Фонд 671, на всякий случай, для профессионалов. Что было в 1936 году в нашей правовой системе? Чем ее охарактеризовать? Вот для меня эти цифры были неожиданны, когда я этот доклад читал. 1936 год. Милиция, следователи, прокуратура таскали тысячи людей по судам без достаточного основания и наклеивали на них ярлыки преступников. Это цитирую Ежова. По неполным данным, за 1935 год в РСФСР только милиции было закончено расследованием 1 589 012 дел. Из них же самой милиции было прекращено 30% дел. За первое полугодие 1935 года прокуратурой прекращено 47 460 дел. В подготовительных заседаниях нарсудов прекращено 42 379 дел. И оправдан народными судами 53 177 дел. То есть, для чего эти цифры привожу? Чтобы вы поняли, что ну, не было вот такого массового, знаете, такого экскаваторного забора людей ради объемов.
Ну да,
ради... Это было.
Хотя, как пишет Юрий Николаевич Жуков, секретари-то, вот эта вот Ленинская гвардия пришла, вот они требовали себе лимиты на расстрелы, на отправку в лагеря, но понятно, зачем им это надо было, этим неграмотным живодерам.
Ну что ж... Нет, Леонид, еще тогда после запятую поставим здесь.
Да, пожалуйста.
Недавно я был приглашен на один из центральных каналов, не буду уж называть какой, делали передачу, посвященную очередной годовщине ухода Сталина из жизни. Да. Вот там очень интересная подобралась аудитория, и были вопросы, связанные как раз с тем, ну, кто же реально осуществлял вот эти вот репрессии, особенно в 1937-1938 году, ну, массовые, когда несколько сот тысяч человек было расстреляно. Были лимиты? Ну, конечно, были. Я же не собираюсь их обелять. Хотя, как только Жуков написал свою книжку «Иной Сталин», ему сразу же приклеили ярлык...
Сталинист.
Нет, не сталинист. Его назвали ревизионистом. Ну, то есть, что он ревизует, непонятно. Там ни слова лжи нет. Я эту книжку читал и знаю ее.
Люди склонны верить своим эмоциям.
Мы сейчас живем в эпоху вбитого нам в голову стереотипа абсолютно ложного. Или, как писал Солженицын, каплю по капле вдолбили. Угу. Так вот, я еще закончу фразой того же Ежова. По РСФСР 56,3% прокуроров не имеют никакого юридического образования.
Это было так.
Слышали эту цифру?
Конечно.
Тогда закончу. И вот последнее, что я хотел сказать уважаемым слушателям перед ответом на вопросы. Мне довелось в одном из архивов смотреть несколько дел вот тех самых людей, которые были арестованы в 36-м, 7-м и 8-м годах, но по так называемой статье политической, еще раз повторяю, это, конечно же, не политическая статья, по 58-й статье. Что меня удивило. Большая часть этих дел мне их дали просто для просмотра, полистать, что называется, под присмотром. С чего эти дела начинаются? Эти дела начинаются с заявлений доброжелателей в органы.
Донос.
Ну, то есть, проще говоря, стукачество, угу, элементарное, на которое органы обязаны были
реагировать.
То есть, нет, есть дела, которые, ну, явные преступления, там какой-то там поджог, взрыв, это, то есть, ну, тут тетеро.
Я на секунду вас прерву. Варлам Шаламов. Варлам Шаламов был троцкистом. В стране шла борьба за власть.
Так же, как и Хрущев.
Кто?
Так же, как и Хрущев.
Да, и конец этой борьбы за власти не ознаменовался бы поместьем на Рублевке с государственной охраной и правительственной связью. Вот и все. Это была борьба с троцкистами. И то, что троцкистам, я не знаю, так это было или нет, в лагерях создавались исключительные условия, это борьба за власть. Борьба за власть никогда мягкой не бывает. В те времена никогда мягкой не было. Итак, пожалуйста, я призываю вас задавать вопросы Александру в виде смс-сообщений +7 925 4 8 94 8 или через Твиттер собака говорит МСК, или через сайт, и сейчас будет включен телефон нашего прямого эфира. Я еще раз повторяю, любые попытки организовать митинг, хоть какой, будут пресечены. Так, Александр, надевайте тогда наушники. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Вопрос.
Мое имя Островский Евгений. Прошу, вопрос такой. Убийство Рохлина, было ли начало...
Причем здесь Лев Союза? Рохлин? У нас разговор о Льве Рохлине, я думаю, лучше всего провести с сотрудниками спецслужб, которые, конечно, ничего нам не скажут. Вот и все. Я не знаю, что произошло со Львом Рохлиным. Я, честное слово, не знаю. И к тому, о чем нам рассказывает Александр, это не имеет никакого отношения. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Я хотел бы уточнить. Вот вы в своем, Александр, в своем выступлении сказали о том, что в 38-м примерно по 690 тысяч было расстреляно. Это... У Пыхалова тоже в книге, которая ссылается на архивы, говорится о том, что было расстреляно всего с 23-го, по-моему, по 53-й год, около миллиона человек. Может быть, вы оговорились, это было репрессировано, а не расстреляно, или что?
Спасибо.
Как понять?
Спасибо большое.
Да, я понял.
А на вопрос мы ответим после новостей, которые сейчас на «Радиостанции говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Александром Дугиным. И был задан вопрос. Пожалуйста, Александр.
Да, по поводу количества жертв, или, точнее говоря, о количестве расстрелянных. В документы, о которых я говорю, относящиеся к 37-му и 38-му году, свидетельствуют о том, что в общей сложности было расстреляно за эти два года больше миллиона человек. То есть... Уважаемый мой коллега, о котором спрашивал сейчас слушатель, должен перепроверить свои цифры, поскольку мои цифры основываются на подлинных архивных документах. Могу даже вам сказать, фонд 94.14, 94.13 и 94.01. Меня можно проверить.
Меня спрашивают, я называю Шаламова троцкистом. Чем тут этот, как его, Роман? Роман, да. Да, он говорит, а что конкретно вы имеете в виду? Что он троцкист? Вот это конкретно, что я имею в виду, и ничего от вас не скрываю, уважаемый. Прочтите внимательно Шаламова. Прочтите, какие взгляды он исповедовал, арест. Прочтите рассказ его «Последний бой майора Пугачева», «Власовца», который вместе с другими изменниками бежал из лагеря, перестреляв при этом достаточное количество людей, которые почему-то немцам не служили. Почитайте это и успокойтесь. 7373-948, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот есть такая фантастическая версия о том,
нет, что... Нет, вопрос. Вопрос без версии.
Да. Значит, вопрос,
да.
Что якобы Сталин опекал царскую семью, она
спасибо.
Не была расстреляна.
Спасибо большое. Спасибо большое. Александр, давайте договоримся. Мифы. Мы не будем рассматривать.
Договорились.
Вот, извините, но вопрос из разряда того, что поляки нашли пояс золота.
А можно мне ответить на вопрос вот слушателя, который пришел по
e-mail? Пожалуйста.
Хуварак в 11:47.
Да-да-да.
А нет ли статистики, сколько граждан США сидело при Гувере Рузвельте? Сдается мне, ну и так далее, дальше читать не буду. О Соединенных Штатах Америки в этом отношении можно говорить достаточно много и долго. Я вам сейчас буду говорить не о Гувере, Рузвельте, ну, то есть в тот же сталинский период, а о современных Соединенных Штатах Америки. По разным оценкам, вот сейчас мы с вами сидим в студии, слушатели нас слушают, читатели читают, ну, и так далее, и так далее. В Соединенных Штатах Америки существует ГУЛАГ больше сталинского по габаритам. Минимальная оценка самих историков американских – 2,5 миллиона заключенных в США. Максимальная оценка, по их данным, 5 миллионов человек. И мы не видим, чтобы они себя заставляли сыпать пеплом, так
да, как нас заставляют. Да, и, кстати, они ни за что чего-то не каются. Ну, один раз сказали, мы были неправы, и все.
Ну, 5 миллионов индейцев расстреляли.
Ну и что? Да, Господи, мелочь
страшного.
Какая.
У них, это, не принято.
7373948, ваш вопрос. Пожалуйста.
А, здравствуйте, меня Андрей зовут.
Очень приятно, Андрей.
А, мой дед, он член ВКПБ с 29-го года.
Хорошо, вопрос.
Знает ли историк вот такую вещь, что он утверждал, что перед репрессиями каждый член... партийной ячейки на каждого члена писал характеристику. Потом те, кто получил лучшие характеристики, были репрессированы, по его утверждению.
Я понял. Во время работы в архивах вот с аналогичными документами мне вообще сталкиваться не приходилось. Может быть, они где-то есть в других местных архивах. Вполне возможно. Но я их не видел. Не буду утверждать того, чего не знаю. Спасибо за вопрос.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос к Александру Николаевичу. А вот раскулачивание...
Это отдельный вопрос. Мы к этому вернемся. Потому что вот об этом еще никто подробно и внимательно не говорил. Раскулачивание, что такое кулаки.
Да, пожалуйста. Леонид, если вы позволите, я уважаемому слушателю попробую ответить коротко вот на этот вопрос.
Спасибо.
Поскольку и Леонид, я тоже смотрю на время. Раскулачивание действительно это огромная, большая тема, научная, вот, и тема трагедии нашей страны. Но в отведенное время, которое вот сейчас есть у меня, я могу только коротко сказать, что в 30-32 годах, ну, после того, как началась кампания по созданию колхозов, массовая, или кампания по раскулачиванию, как хотите называйте ее, в общей сложности, по архивным данным, было репрессировано 3,6 миллиона крестьян. 3,6 миллиона крестьян. Из них в пределах тех же областей, где они проживали, на свободной территории, ну, условно говоря, в Ярославской или в Липецкой области, их переселяли в пределах тех же областей, где они жили, но на неосвоенные территории. То есть в отдаленные места было выселено около 1,5 миллиона крестьян. При этом, конечно же, были трагедии, когда целые составы с людьми вывозились в голое поле, гибель массовая была. Но это вовсе не те 30 миллионов, о которых пишет Солженицын, которые шириною в опь захлестнули сибирские просторы.
Кстати, вот вопрос присылается, он постоянно звучит. Расстрельные списки, которые подписывал Сталин. Да, подписывал. Да. В каких обстоятельствах? Это, опять же, долгий разговор. Но я еще раз повторяю. Ни у Александра, ни у меня нет ни малейшего желания кого-то обелять или воздвигать на какой-то сверкающий пьедестал. Нет, нет. Александр пытается рассказать нам, как это выглядело по архивным документам.
Да,
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Александр Леонидович. Скажите, пожалуйста, вот те фонды, которые вы смотрели документов, там просматривается деятельность СПО, секретно-политического отдела НКВ. Какие дела они вели и количество репрессированных по этим делам? Спасибо.
Я только не понял, по каким делам?
СПО, секретно-политический отдел, Даграмов, по-моему, его возглавлял.
Да,
нет,
да.
Сколько было осуждено, я думаю, вопрос звучал так, вот по их
нет, делам. Вот дифференциация, есть справка с первого спецотдела МВД СССР, она тоже уже, эта справка, опубликована. Там нет такой градации, вот приговоренной каким мерам наказанием по направлению деятельности СПО. Там общее количество приговоренных там, к 5 годам, к 10, к 20, к высшей мере наказания. Вот этого в архивных документах, которыми я располагаю, этого нету.
Так. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, как вы относитесь к книге Солоневича «Россия в концлагере»?
Да. Это вот одна из тех книжонок-то знаменитых. Да-да-да, как у Беседовского.
Да, ну, во-первых, спасибо большое за вопрос, поскольку Иван Лукьянович, наверное, уже немногие помнят, хотя это очень интересный человек.
И это НТС, если я не ошибаюсь.
Нет, это я тоже помню, сейчас я отвечу.
Да, пожалуйста, извините.
Значит, Иван Лукьянович Солоневич, это корреспондент «Известий» довоенный, вот, 30-е годы. Ему удалось, слава тебе, Господи, убежать из лагерей на севере после того, как он был осужден по статье 58, и опубликовать на Западе, в Софии, книжка, о которой вы говорите, уважаемый читатель. То, что касается нашей темы, приблизительно, если мне память сейчас не изменяет, 4 или 5 миллионов называет цифру заключенных в сталинских лагерях Иван Лукьянович. Вот. Причем эта цифра пошла гулять по страницам других изданий. Там Орлов, наш перебежчик, да, вот Роберт Конквист, которого мы с вами упоминали, ранний, подчеркиваю, ранний, Стив Коэн, Джу Виллер. Вот это один из источников взаимообогащения предположительной информации. Это книжка Ивана Лукьяновича. Но, разумеется, ни я, ни Леонид, мы не собираемся отрицать личную трагедию Ивана Лукьяновича. Ну, жалко человека.
Конечно. Ну, что, а разве не жалко тех людей, которые из Севастополя уплывали в Турцию? Разве их не жалко? А разве не жалко русских офицеров, которые пошли таксистами в Париже работать?
Да.
Ну, гражданская война есть, гражданская война. Вот во всем надо разбираться, а не орать. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день.
Дайте ваш вопрос, пожалуйста.
Хотелось бы спросить у гостя. Вот я слышал, что Никита Хрущев на втором месте по выпрашиванию у Сталина списков на уничтожение так называемых врагов народа.
На лимиты. На лимиты, да, так называемые.
Да, на лимиты. А я бы хотел спросить, а кто на первом и вообще... Сколько, значит, Хрущев вот по этим спискам, кто-нибудь проводил какие-то подсчеты? Сколько было уничтожено людей по вот этим спискам Хрущева?
Спасибо.
Да, значит, я понял ваш вопрос, и я сейчас на него попытаюсь ответить так, как позволят архивные документы. Но прежде всего хочу вот что отметить. Были так называемые лимиты, которые спускались по высшей мере наказания в регионы. Хрущев прославился тем, что он, будучи в московском горкоме, тогда был объединенный Московский городской и областной комитет партии, репрессировал 35 из 38 секретарей райкомов, хотя никто его об этом не просил. Можете себе представить инициативного Никиты Сергеевича. Переехав после этого на Украину, он, имея лимит на 12 тысяч репрессированных, попросил увеличить до 24. Аналогичные инициаторы приблизительно были в Сибири, среди них господин товарищ Эйхе.
Постышев.
Постышев были, ну и так далее, и так далее. То есть, когда смотришь документы, то получается, что Сталин, как это ни странно звучит, я понимаю, для тех, кто не смотрел эти документы, он вынужден был останавливать ретивость этих секретарей
первых. И не всегда ему это удавалось.
Да, да.
Но для тех, кто этим уж совсем интересуется, возьмите книгу «Иной Сталин» Юрия Николаевича
Жукова. И Жукова. Эту можно почитать. А я вам могу на память привести, пожалуйста, уже ставшую, так скажем, аксиоматичной фразу, цитирующую ответ Иосифа Виссарионовича Сталина на письмо Никиты Сергеевича Хрущева, в котором Хрущев просит Сталина увеличить очередной лимит на высшую меру наказания. Ну, сейчас я вспомню термин, чтобы он достойно в эфире прозвучал. Сталин пишет: «Уймись, дурак». Это он отвечает Хрущеву.
Это документ.
Этот документ лежит в архиве, да, пожалуйста.
А когда смотри на трибуну поднимается верный Ленин с пламенным сердцем, эйхе, это пленум 37-го года, и Сталин ему в президиуме, из президиума задает вопрос: всех врагов народа перевел или кто остался еще?
Ну, с эйхе отдельная статья. Я читал предсмертное письмо эйхе Сталину. Это буквально за несколько дней до расстрела. Вот можете себе представить то время, когда человек верно служил своему делу, своей партии.
Как, как и Николай Иванович Ежов.
Да, расстреливая крестьян.
Все, кого выполнял, не попадя.
Понимаете, выполняя планы хлебозаготовок, до последнего зерна выметая у крестьян со двора последнее зерно, он встал перед стенкой, и его расстреляли, так и не поняв, что он выполнял, ну, злую волю, неправильную волю, причем выполнял с значительной долей самостоятельного внесения дополнений в эту волю.
Потому что вот я очень много читал о Ежове и разговаривал о нем. Он, во-первых, забыл о том, что партия выше спецслужб, и он старался перевыполнить, все перевыполнить. Нужен такой человек, который отвечает за государственную безопасность, конечно, нет. И Ягода не был нужен. Потому что Ягода – это был старый большевик-ленинец. Кто для него Сталин был? Один из. Но это опять, сейчас мы опять уйдем в разговор, когда у Сталина была абсолютная власть. Вот по всем историческим работам никогда у него не было абсолютной власти.
Ну, так, наверное, Леонид... Слишком...
Ну как? Ну можно сказать, что тот же Берия, Маленков, Молотов, его боялись до смертельной дрожи. Опять же, почитаешь, постоянно идет борьба у них за полномочия, перетягивают друг к другу. Леонид, но это другой вопрос.
Да, ну не будем сейчас вот в остающееся время об этом говорить, хорошо, поскольку это очень серьезная тема.
Еще бы.
Да, и то, что Сталину было далеко не просто, это совершенно очевидно. И то, что он лично был инициатором создания комиссии по частичной амнистии, подчеркиваю, комиссии по частичной амнистии, об этом тоже мало кто пишет и знает, которая существовала в 30-е годы. Ой, извините, я выключил. Которая существовала в годы войны. Эта комиссия сохраняла жизни людям, приговоренным к высшей мере наказания. У меня есть такие данные, но пока не буду я сейчас об этом говорить, чтобы меня еще раз не упрекнули в том, что я сталинист, кровавого тирана обеляю и так далее, и так далее. Но знать надо правду подлинную, а не ту, которую некоторые наши специалисты, в кавычках, по истории пытаются навязать обществу. И, кстати, успешно делают. Я, в общем-то, и пришел для того, чтобы рассказать подлинную правду, а не обелять, не очернять.
И потом еще ярлыки. Очень важно смотреть на то, о чем Александр нам рассказывает, с точки зрения того времени. Вот. Не из нашего времени. И то, что мне пишет, белогвардейцев не жалко, понять надо этих людей. Вот понять этих людей в то время. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Леонид, здравствуйте. Я тот, как вы назвались, Сергей, вот который звонил, писал вам смски.
Какие?
Я хотел спросить у Александра. Александр, скажите, пожалуйста, а вот Солженицына, там, Волкогон, ну, вот все вот эти псевдоисторики, ну, как вы называете, я так понял из вашего текста, в них вообще есть доля правды или вообще полное стопроцентное вранье? Спасибо большое.
Спасибо.
Я еще раз, уважаемый слушатель, отвечу вам так же, как отвечал вот в предыдущей части нашей беседы. Александр Исаевич Солженицын написал свой «Архипелаг ГУЛАГ» как мемуары, основанные на своих собственных воспоминаниях о трагических годах, проведенных в ГУЛАГе, и воспоминаниях 200, я вот забыл, то ли 37, то ли 247 таких же несчастных людей, которые были в ГУЛАГе. Это его мемуарная литература. Ей можно верить в той части, где он ссылается на судьбу конкретного человека.
И тем не менее, я помню место в архипелаге. А ему кто-то рассказал, что Савенкова выкинули в окно из здания
на Лубянке.
ОГПУ на Лубянке. Значит, ни черта ничего подобного. Кто как ему говорит? Мне об этом рассказывал такой-то, со слов такого-то, которому рассказал тот, кто выкидывал на какой-то пересылке. Ну, и что за свидетельство?
Да нет, ну, по крайней мере, Александр Исаевич не ссылает, что это не непосредственное свидетельство его или кого-то. Ну, да. То есть он честно говорит, что это чьи-то свидетельства. А вот то, что касается вопросов о количестве жертв репрессий, собственно, для чего вот Леонид меня и пригласил сегодня в эту студию. Вот то, что касается количества жертв репрессий, сталинских так называемых, это, я не думаю, что это сознательное увеличение на порядок этих цифр. Просто Александр Исаевич, ну, так же, как, кстати говоря, и Роль Александрович Медведев, не знал этих архивов или не хотел идти туда перед изданием книжки «У тебя на родине», я это еще раз повторяю, проверить эти цифры. Цифры далеки от реальных. Спасибо.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Надежда беспокоит.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение о книге историка Олега Хлебнюка «Сталина. История одного вождя». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос, Надежда. Вот, вы знаете, я знаю Олега Витальевича Хлебнюка по работам очень хорошо. Лично я с ним не знаком, хотя знаю, что он, ну, имеет право претендовать на высокое звание профессионала. Не только потому, что он доктор исторических наук, вовсе нет. Но вот что у меня вызывает сомнения, в том числе и по его работе, о которой вы спрашиваете. Вот есть у историков такой принцип, наряду с другими, принцип объективности. Я еще раз эту мысль попробую провести. Прежде чем историк скажет «я считаю», он должен быть, прежде всего, в этом уверен сам перед собой и готов ответить на вопросы своих читателей, там, студентов, слушателей, почему он так считает, как он эту работу выполнил. Вот работа о Сталине хозяина, она носит, Олег Витальевич меня поймет, это моя оценка его работы, он может с ней не соглашаться, она носит заказной характер. Он взял Сталина хозяина, взял его пятилетки, те, которые плохо, скажем так, выполнялись, первая и вторая, взял его дальнейшую судьбу и не объективно, а черную краску только взял из этого периода, забыв, что лежит на полках рядом книжка Романенко, которая точно о том же периоде повествует с другой точки зрения. Почитайте Романенко, положите рядом Олега Витальевича Хлебнюка, объедините их как читатель, и тогда перед вами будет картина истории, приближенная к реальной. Вот я бы так на ваш вопрос ответил.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. Мне хочется узнать ваше мнение тоже по книге Прудниковой «Красный монах» и «Ледяной трон».
Спасибо.
Елена Анатольевна Прудникова, да, она не только эти книжки написала, у нее очень много интересных и других работ. Я даже имел счастье с ней лично познакомиться. Вот, но не буду сейчас давать, так скажем, лестные оценки этим работам. Елена Анатольевна, она талантливый публицист. Она почему-то себя считает журналистом, я бы ее назвал талантливым писателем. Но вот от звания историка профессионального, мне кажется, ей еще остается сделать несколько шагов. Почему? Ну, потому что она сама живет в Питере, Там есть свои архивы, конечно, но большая часть архивных фондов по той теме, о которых мы с вами сейчас говорим, она все-таки находится в Москве. Ей сложно располагать вот теми возможностями, которыми мы располагаем ими. Поэтому Елена Анатольевна меня, наверное, правильно поймет и не обидится, что ей бы, конечно, своей работой вместе с Александром Ивановичем Колпагиди, который такую имеет возможность работать в московских архивах, тогда можно было бы и усовершенствовать эти книжки, в том числе ту, так, о которой вы спрашиваете.
Имеется ли у вас информация о количестве оправдательных приговоров? Все это есть! Все это есть! И по амнистиям, и так далее, и так далее. Все это есть. Сделайте усилия над собой. Вы знаете почему? Потому что сейчас вам скажут что-нибудь, а вы скажете: врут!
Да, вот
и для себя, для воспаленного состояния мозга, может быть, вы будете правы. А вот вы сами все проверьте, иначе будете ходить на митинги по 300 тысяч человек и кричать: Ельцин, Ельцин, ну или еще какую-нибудь фамилию. А человек, который сомневается и сам что-то читает, вот это вот не подарок. Вот это не подарок для тех, кто пытается оболванить там еще что-то. 7373948, пожалуй, последний вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете критику журналиста Марка Дейча работы Солженицына «200 лет вместе»?
Да, я уже об этой книге говорил вот в нашей беседе с Леонидом сегодня. Я знаю, что, кто такой Марк Дейч. Я, к сожалению, глубочайшему, его рецензию на книгу Солженицына не читал, но она меня вообще-то и не интересует, поскольку я двухтомник Солженицына прочитал очень внимательно, и я даю ей самую высокую оценку. Я еще раз повторю, если бы писал обычный смертный, он был бы достоин звания доктора философских и доктора исторических наук. А то, что читает Марк Дейч, это его личное дело. Меня это мало волнует. Можно я... Леонид, или... уже все, все время.
Уже 15 секунд. Да, осталось, значит, вот вам пишут, что мне очень жаль нашего гостя. Сколько на него будет обрушено грязи за правду. Первым будет... Я не буду эту фамилию называть. Я думаю, Александр, вы привыкли.
Ничего в этом нет.
А работать я пожелаю Александру еще больших успехов. Еще раз повторю. Выяснить, понять, как было на самом деле. А не орать и не визжать. Ну, спасибо всем, кто слушал. Всего вам самого доброго. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.